Братья и сестры, давайте вместе откроем сегодня первое послание апостола Петра. Мы будем читать из второй главы этого послания, 11 и 12 стихи. Итак, первое послание апостола Петра, вторая глава, будем читать 11 и 12 стихи. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Когда я только уверовал, я помню одну из книг, которую очень любил, это была книга «Путешествие пилигрима», ну или «Путешествие паломника» Джона Буньяна. Она под разными названиями выходила. И мне очень нравилось, что этот баптистский пастор, который жил когда-то в Великобритании, настолько четко увидел жизнь христианина. Это, вы знаете, аллегория на жизнь христианина. Пилигрим отправляется из города разрушения, оставляет свою семью, у него есть небесная цель, и ради этого он готов терпеть самые разные лишения. Он забывает о своих удобствах, наслаждениях и идет только вперед, несмотря на искушения, на то, что постоянно лукавый пытается ему воспрепятствовать, какие-то стрелы ему посылает испытания, то топ уныния, то, знаете, ярмарка тщеславия, то еще что-то. Вот все эти образы там. И когда читаешь, думаешь, да, действительно, как все это красиво написано. Но потом меня шокировала одна такая мысль, потому что тогда, когда я посмотрел на свою жизнь и на жизнь окружавших меня братьев и сестер, я задался себе вопросом, а действительно ли эта книга аллегория на нашу христианскую жизнь? Понимаете? То есть то, что это аллегория на христианскую жизнь, то, как она должна быть, это понятно. Но действительно ли эта книга аллегория на мою или на нашу, на твою, дорогой брат или сестра, христианскую жизнь? Вот здесь апостол Павел, Петр, он как раз и пишет, что мы должны на себя смотреть как на пилигримов, как на странников, как на пришельцев. И на самом деле это вовсе не то, как большинство из нас сегодня смотрит на нашу христианскую жизнь, как мы ее расцениваем. Потому что большинство из нас, как бы там ни было, мы живем в сегодняшнем дне. У нас есть здесь и сейчас. У нас есть какие-то конкретные нужды, вопросы, проблемы. У нас есть счета, которые нам нужно платить. У нас есть дети, которых нужно воспитывать. У нас есть дома, которые нужно там, я не знаю, выплачивать, строить и так далее. У нас есть семья, за которой нужно смотреть, карьера, которую нужно строить, здоровье, за которое нужно беспокоиться. Словом, мы живем здесь и сейчас. Небеса, да, мы понимаем, что есть небеса, но, скорее всего, небеса для нас это, ну, знаете, такое завершение, хороший подарок, такой бонус, знаете, есть такое слово, бонус, то есть что-то дополнительное, некий хороший довесок к нашей христианской жизни. Да, они есть. Они есть, но нельзя сказать, что мы живем ими, что только ими мы и дышим. Хороший довесок – да. И мы наслаждаемся жизнью здесь и сейчас, а вот смерть для нас все-таки не так и приятна, как явление. Мы понимаем, что мы как христиане, да, мы имеем надежду, но мы не видим смерти, не видим в смерти тех врат, будущей жизни, ради которой мы, собственно, находимся здесь. Мы не жаждем этой встречи с Господом в полном смысле этого слова. Мы считаем, я думаю, что, как и большинство людей, которые находятся вокруг нас, что смерть нужно как можно дальше оттягивать, откладывать, от себя отвлекать и, может быть, даже избегать. В первом послании к Коринфянам в 15 главе, в той самой главе, где говорится о воскресении, уже апостол Павел пишет такие слова. 1 Коринфянам 15 глава 19 стих. Он говорит, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Вот я задумываюсь, а могу ли я вот так вот, положа руку на сердце, сказать эти самые слова? Господи, я не в этой жизни только надеюсь на Тебя. Я понимаю, что меня ждет жизнь другая, и к этой жизни, к вечной я стремлюсь. Ведь если посмотреть на реальность, христианская жизнь уже сама по себе, вот сегодняшняя, здешняя христианская наша жизнь, она несет нам множество благословений. Неужели мы не радуемся, что у нас есть прекрасные христианские прочные семьи, что мы знаем, как правильно воспитывать наших детей, что у нас есть церковь, как община христиан, как наша духовная семья, что у нас есть Слово Божье, что мы можем его читать, слушать, что Господь обращается к нам лично, что мы можем поддерживать общение с нашим Спасителем, что мы не подвержены сегодня тем опасностям, которые подвергают себя люди, которые занимаются, может быть, наркотиками или пьянством, другими вредными привычками. И у нас, как у верующих, этого нет. Неужели это не благословение само по себе? Да, это уже само по себе благословение, но здесь Павел нас предупреждает, он предостерегает: смотрите, будьте осторожны, если вы думаете, что это уже все, что это все, из чего состоит христианская жизнь, вы бедные и несчастные люди. Оказывается, всего этого может не быть. Завтра ситуация может измениться. Мы можем оказаться в ситуации, как, например, те верующие, которым когда-то писал апостол Петр, они находились в ситуации гонения, преследования. Понятно, что и сегодня нас этот мир не жалует, но та ситуация, в которой мы сегодня, это скорее пассивная такая стадия гонений. У них была активная, у них было то огненное искушение, о котором писал Петр и говорил: смотрите, не чуждайтесь вот этих испытаний, которые Господь послал вам в вашей жизни. То есть их испытания были намного серьезнее, чем те, через которые мы проходим. И если человек, который вот так вот успокаивается наподобие нас сегодня, наслаждается этой ежедневной христианской жизнью, забывает о небесах или не видит в них основной цели, у него есть опасность упасть при первом же испытании. У него есть опасность не выдержать тогда, когда придет первое же гонение. А нам нужно иметь на себе, так сказать, этот бронежилет. Нам нужно обеспечить свою безопасность в плане спасения. Нам нужно действительно дойти до этой небесной отчизны. Потому что если мы не устоим, если мы упадем, то мы можем и не подняться. Поэтому перед нами должен быть вот этот основной стимул – небеса. Как нам избегнуть участи тех, кто падает? Как нам избегнуть участи тех, кто надеется на Христа только в этой жизни? Вот об этом пишет здесь апостол Петр. Он пишет прежде всего, говорит здесь в 11 стихе: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников». Остановимся на этих словах. Он говорит: посмотрите на себя, думайте о себе, имейте о себе вот это представление, как пришельцев и странников. Я помню, когда я только приехал в Соединенные Штаты, и у меня был украинский паспорт, и я остановился в одной американской семье, и в моем паспорте была печать, что я alien, что я пришелец. И сынишка там был в этой семье, вот он еще маленьким был, и он к маме подошел, мама говорит: почему Вадима называют вот пришельцем, почему его называют пришельцем? Он выглядит точно такой же, как и мы, он вроде бы тоже с планеты Земля, зачем его так обижать и так оскорблять, называть его пришельцем? Мама его объяснила, что, конечно, речь идет не о том, что я пришелец из космоса, а просто то, что так называют человека, который находится временно не на своей территории. Он на самом деле принадлежит другой стране, а здесь, в этой стране, он находится временно. Тогда у меня был именно такой статус. И вот мы должны о себе именно так думать. Петр здесь пишет: «Возлюбленные, вы послушайте мою просьбу». Он говорит: «Прошу вас, как пришельцев и странников». И дальше нам даже не стоит читать, если прежде всего мы не будем о себе думать именно в этом отношении, то есть как о пришельцах и странниках. Ну, а что значит думать о себе, как о пришельцах и странниках? Я думаю, что вот здесь мне вспоминается образ цыган. Цыгане – это те народы или тот народ, который можно встретить во многих частях мира. И вы знаете, для них часто государственных границ не существует. Они поддерживают свои таборы и семейные связи, несмотря на государственные и национальные границы. Эти границы как будто бы и не существуют для них. Они ведут такой кочевой образ жизни. Сегодня они могут быть здесь, завтра там, и если где-то они осядут, то это может быть вполне ненадолго. Для них совершенно не проблема, и у них это есть вот в национальном характере, просто взялся и пошел себе дальше. Понятно, что цыган не во всем мы можем себе привести в пример. Они известны и по другим причинам. Но вот эта характеристика, что мы не задерживаемся, что мы не прилипаем на одном месте, что для нас то место, в котором мы живем, или даже которое родились, это всего лишь место временного пребывания. Вот что для нас важно. Вы знаете, если бы мы сегодня оказались в какой-то горячей точке, в какой-то местности, в которую, знаете, вот у нас есть Госдепартамент в Соединенных Штатах, и тогда, когда где-то боевые действия, тогда, когда где-то опасность, вот даже сейчас в Крыму и на Украине Госдепартамент такую ноту, такой совет выразил, что, пожалуйста, американцы, туда не ездите, потому что там опасно, потому что если узнают, какой у вас паспорт, мы не можем отвечать полностью за вашу безопасность. Если бы мы находились в какой-нибудь такой горячей точке, и кто-то обнаружил наш паспорт, как бы мы себя чувствовали тогда? Наверное, будучи там, мы бы озирались по сторонам, мы были бы очень бдительными, мы были бы начеку, мы смотрели бы внимательно, чтобы действительно с нами не произошло чего-то опасного. И вот в таком положении мы находимся здесь. Мы не просто проходим через этот мир, мы на самом деле находимся на территории врага. Весь мир лежит во зле, так написано в Священном Писании. Князь мира, так называется тот, кто ныне правит этим миром. Именно князь мира сего, имеется в виду дьявол и сатана. Мы скажем, но как же тогда с Иисусом Христом, которому должны по праву принадлежать бразды правления в этом мире? Ну, всему свое время. Действительно, сегодня Царство Христово, которое должно находиться в нашем сердце, и наша задача расширять и распространять его пределы, придет время, когда оно распространится по всему миру, но пока что еще это время князя мира сего торжествовать. Это временное явление, и мы тут тоже временные странники. Так мы находимся на территории врага. Наша цель не останавливаться на этой территории, не окапываться здесь, не сделать ее своим домом, но, напротив, пройти через нее, пройти, наверное, как можно скорее. Кстати, а как ведет себя тот человек, который осознает, что он просто здесь прохожий, он просто здесь странник и пришелец? Я подумал, что, наверное, этот человек не усваивает обычаев и норм поведения той страны, через которую он проходит. То есть для него те обычаи и нормы поведения – это всего лишь дань времени сегодняшнему, чтобы на него, может быть, не обиделись его соседи, чтобы они его пропустили, он на какие-то идет уступки для них. Помните, тогда, когда был Авраам, и вот он беседовал с хитиянами, ему нужно было похоронить свою жену, умершую Сару, да? Похорони свою умершую. Целую главу он обсуждает с ними, с хитиянами, условия сделки. Почему он это делает? Ну, потому что были такие обычаи в то время. Такая культура тогда была. Сегодня мы, наверное, по-другому сделки заключаем. Хотя тоже, говоря о сделках, там немало бумаг нужно подписывать. И сегодня мы идем на эти обычаи сегодняшней культуры. Так вот, чтобы не обидеть местных жителей, время от времени мы поступаем так, как поступают люди той страны, в которой мы совершаем наше странствование. Но при этом самое главное, чтобы это не противоречило нашей цели. Если это противоречит нашей небесной цели, нашей небесной конституции, то есть Слову Божьему, то тогда у нас возникает внутренняя проблема. Еще как смотрит на этот мир тот, кто считает себя странником и пришельцем? Тогда, когда мы являемся прохожими, то мы не можем привязываться к той стране, через которую мы проходим. Если я куда-то направляюсь, если мой конечный пункт следования не здесь, то тогда я просто нахожусь здесь, как на транзитной станции. Я думаю, всем приходилось летать на самолетах, и мне тоже. И тогда, когда ты находишься на перевалочном пункте, на транзитной станции, тогда, когда тебе нужно сделать пересадку, то ты думаешь об этой пересадке. И ты думаешь, не пропустить бы мне этого самолета, вдруг он полетит раньше. Нужно следить, нужно быть близко к этому гейту, из которого он будет вылетать, иначе ты просто можешь можешь его пропустить и опоздать. Никто даже и не подумает, обосновывается на транзитном пункте. Представьте себе, если бы вы приехали в незнакомый город и поселились в гостинице, и стали обосновываться в этой гостинице, привезли с собой свою мебель, стали вешать на стены картины или фотографии ваших друзей или знакомых. Но ведь порой мы именно так и поступаем, будучи здесь, в этом мире. У древних была интересная фраза, и она звучала так: «Мементо мори», то есть «помни о смерти». Сегодняшняя медицина сделала нам большую услугу, но на самом деле это услуга медвежья, потому что она, продлив нашу жизнь и сделав невозможным быстрое умирание, сегодня привела к тому, что мы стали меньше думать о смерти. Мы уже не задумываемся о смерти как о той реальности, которая вот-вот должна прийти и забрать нас отсюда, и приблизить нас к Господу. И раньше детей было больше в семьях, вот читаешь рассказы 15, 16, 17 веков, но в то же время и смертей было больше. Иногда человек, у которого 10, может быть, 15 детей, 7 или 5 детей, еще в раннем возрасте даже теряет, и это было вполне нормальным явлением. Поэтому люди, можно сказать, вот раньше они смотрели смерти в глаза, они видели ее почти на каждом шагу. Сегодня она где-то там, упрятана далеко. Сегодня наши дети не имеют возможности даже увидеть процессию кладбищенскую, потому что это все происходит где-то за глаза, не в публичных местах. Ну, хотя бы если вспомнить бывший Советский Союз, мы помним, что обычно такие похоронные процессии, их видел весь двор или все село, и можно было даже так свидетельствовать, если это делали верующие люди. Сегодня это сложнее. Есть Memorial Homes, да, есть вот эти вот дома, в которых это все проходит, и все это за закрытыми стенами, и потом на кладбище, и все. Я думаю, что в этом тоже есть определенная проблема. Мы должны думать о нашей смерти. Был один пуританский святой, то есть верующий пуританского исповедания, и он для себя решил, что он будет постоянно думать о смерти. Понятно, что это неприятно, но он решил специально, потому что это для него как раз и было тем событием, которое соединяло его с Господом. И он должен воспитывать был себя для того, чтобы вот привести себя к этим мыслям. Я думаю, что нам это тоже не повредит и не помешает. Это будет напоминать нам, где мы по-настоящему находимся, и что не стоит нам здесь обосновываться, а просто проходить через этот мир, как странники и пришельцы. 11 стих продолжается, мы находимся здесь же, в этом же отрывке 1 послания Петра, 2 главы. «Удаляться от плотских похотей, восстающих на душу», пишет Петр. Он говорит, если вы думаете о себе, мыслите о себе, как странники и пришельцы, следующее, что вы должны делать, это ваше мышление и дальше ваша внутренняя борьба. Что делать, если мы находимся в состоянии войны? Вот сегодня многие думают о том состоянии войны, которое там находится, на Украине и в России. Но настоящая война, реальная и серьезная война, война на всю жизнь, начинается тогда, когда мы доверяемся Господу Иисусу Христу. Есть люди, которые полагают, ошибочно думают, что тогда, когда мы уверуем, вся наша греховная природа просто уничтожается. Господь прощает нам все грехи, настоящее, прошлое, будущее, и нам больше нечего о них волноваться. Я, друзья, думаю, что все те, кто реально, по-настоящему живут христианской жизнью, вы знаете, что это не так. Даже более того, даже те, кто из нас здесь имеют большой опыт христианской жизни, уже со Христом 10 или 20 лет, вы уже имеете корону или венец из седых волос, вы можете засвидетельствовать о том, что эта борьба не прекращается, и она не прекратится даже до того времени, пока мы не встретимся с Господом. Итак, мы живем во вражеском окружении. Идет война. Война это описана здесь так, что эти похоти, они... Что делают эти похоти? Как она тут описана? Восстают на душу. Это не просто одно восстание, это постоянные попытки свергнуть верного и истинного правителя, то есть князя Эммануила, из нашего города души. И это постоянные попытки штурма, которые предпринимаются этими похотями. Ну что нам делать теперь, да? Может быть, нам тоже какие-то вылазки предпринимать? Может быть, нам совершать какие-то теракты? Как нам действовать в состоянии войны? Здесь нам дается совет. Удаляйтесь от этих похотей. То есть они, эти похоти, будут восставать. Они будут постоянно провоцировать вас. Они будут вас постоянно раздражать и искушать. А вы не поддавайтесь. Вы держитесь. Вы держите вашу позицию. Вы не беспокойтесь насчет всего остального. Господь будет беспокоиться. Ты, главное, не поддавайся. Вы знаете, есть люди, может быть, кто-то из нас здесь сидящих знаком с подобными болезнями. Вот некоторых приглашаешь к себе в гости и, допустим, делаешь для них чай, вот, а там что-то к чаю обязательно, что-то сладкое, да, пирожное, там может быть донат или что-нибудь еще, печенье. А человек говорит: а мне вот это нельзя, а это я не могу кушать, а это, если я скушаю, у меня сразу сахар подымется, я сразу это почувствую, это мне нельзя. Человек себя ограничивает ради того, чтобы иметь физическое благополучие. Друзья мои, мы должны делать то же самое для того, чтобы иметь духовное благополучие, ограничивать себя. Мы должны понимать, что есть вещи, которые вроде бы сами по себе неплохие, они выглядят неплохо. Ну, что там плохого, донат съесть, да? То же самое и с этими похотями. Они приходят как очень привлекательные вещи, но мы должны понимать, что это похоти, восстающие на душу. И поэтому нам необходимо помнить о том, что они пытаются разрушить наш духовный мир, наш духовный человек, восстающие на душу, душа сосредоточие нашей воли, нашего разума, наших эмоций. Кстати, тут же в послании Петра, в первом послании Петра, первая глава, 13 стих написано: «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Вот было у нас это неведение. Мы не знали, что, оказывается, эти вещи для нас опасные. А теперь не сообразуйтесь. Когда вы были в этом неведении, вы не знали, теперь вы знаете. И, конечно, с того, кто больше знает, с того больше и спрашивается. Мы должны постоянно заниматься обновлением ума, так сказать, гимнастикой и тренировкой нашего разума, для того, чтобы Писание было постоянно здесь, вот здесь бы оно постоянно перемалывалось днем и ночью, как говорится в Иисуса Навина, в первой главе, необходимо размышлять об этой книге, говорить о ней, чтобы она была у нас на устах, и только тогда у нас будут правильные мысли, как написано в послании Филиппийцам, 4 глава, 8 стих, то есть обо всем хорошем, обо всем благом, о том, что добродетель и похвала, чтобы мы только об этом помышляли. Если у нас будут правильные чистые мысли, проблем с делами не будет. Дела будут следовать вслед за мыслями, потому что от мысли порождаются дела. Человек не просто так что-то делает, он обязательно это обдумывает, и все начинается здесь. А что делать, если вражеская мысль придет? Апостол Павел советует нам, 2 Коринфянам 10 глава 4 стих, пленять помышления, пленять их для того, чтобы они были покорны Христу. То есть вот так же, как если какие-то люди пытаются залезть в нашу крепость душа, и мы сразу же их раз и пленили и ко Христу, и обращаем их ко Христу, каждую мысль таким образом. Похоти – это плотские вожделения, желания, часто желание наслаждения, такого личного характера, похотливого, плотского, может быть, полового, интимного характера, связанное, может быть, с личными устремлениями власти, каких-то амбиций, гордости, богатства, получения удовольствия. Когда мы становимся христианами, в нас возникает новый вектор. Мы живем уже не для себя, мы живем уже для Христа и для других. А вот здесь вот эти похоти, они постоянно нас приземляют обратно, они пытаются прибить нас к земле, они напоминают нам о том, что мы все-таки перстные, и они желают, чтобы мы никогда из этой персти уже не восстали. Мы должны помнить, что у нас совершенно теперь иное призвание. Мы усыновленные дети Божьи. И третье, о чем говорится здесь в этом отрывке. Итак, мы сказали, мышление наше. Мы думаем о себе как о странниках и о пришельцах и ведем себя соответственно. Дальше. Во-вторых, мы также должны понимать о том, что для чего мы здесь живем и каким образом проводится наше земное странствование, борьба. Мы находимся в состоянии непрекращающихся боевых действий за нашу душу. Дьявол и Бог сражаются между собой, а душа человека – это поле боя, сказал один из русских классиков. И это действительно так. В жизни христианина это проявляется. И тогда, когда мы только лишь даем возможность, даем какую-то слабинку, не давайте место дьяволу, говорит Писание, то есть мы не должны давать ему возможность побеждать. И дальше поведение христианина. Если у нас правильные мысли, если мы правильно ощущаем себя в этих боевых действиях, то что дальше мы делаем? 12 стих. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Как же нам вести себя в этих боевых действиях? Отплатить злом за зло? Они нас злословят, вот здесь написано, они клевещут на нас. Неверующие люди часто бывают очень злы. Они могут с улыбкой нам подавать руку, но на самом деле только один Господь знает, что у них реально там в сердце. Но неужели это нас остановит в нашем свидетельстве? А здесь Петр говорит, нет, не должно остановить. Напротив, пусть наши добрые дела будут хорошим показателем того, что, несмотря ни на что, мы будем верны Христу. Так было в Римской империи, там тоже часто христиане подвергались этой клевете. О, посмотрите, они собираются тайно в катакомбах, они называют друг друга братьями и сестрами, они говорят о любви. Интересно, чем они там занимаются? Наверное, оргиями, наверное, чем-то таким страшным, моральным. В Советском Союзе мы, многие из нас слышали, а кто-то и был очевидцем того, как на нас верующих тоже клеветали. Говорили, о, они там приносят кого-то в жертву. Мы не знаем, конечно, как сегодня ведут наши соседи, наши близкие или друзья, которые неверующие. Что они за глаза говорят о нас? Так или иначе, как бы там ни было, у нас все равно есть призвание творить добрые дела. Об этом говорил еще наш Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди в 5 главе Евангелия от Матфея в 16 стихе, Матфея 5:16. Он говорит, «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Заметьте, и у Петра, и у Господа Иисуса Христа мысль одна. Нужно добрые дела делать не столько на показ, чтобы все увидели, а они и так увидят, потому что за нами наблюдают. Оказывается, за нами наблюдают. Мы находимся под постоянным наблюдением. И не только каких-то современных технологий, там, скрытых камер или даже духовного мира, а за нами наблюдают люди, которые находятся вокруг нас. Вот, например, апостол Петр здесь же в этом послании, он дает совет неверующим, как быть женам, когда жена уверовала, а муж неверующий. Что делать? Трудные ситуации бывают, иногда хочется, может, даже и уйти и так далее. А вот тогда, когда они увидят ваше чистое и богобоязненное житие, это 3 глава, 2 стих, вот тогда, может быть, они и уверуют, дает совет здесь апостол Петр. И заметьте, снова вот эта мысль, они увидят. То есть они будут наблюдать, и они обязательно что-то должны увидеть после этого наблюдения. За нами ведется наблюдение в семье ли, особенно если у нас неверующие родственники, да, на работе, конечно, за нами наблюдают. Наблюдают за нами, как мы относимся к другим, каким образом мы реагируем на неприятные новости, которые обязательно достигают нас тоже, да. Как мы справляемся с трудностями, с переживаниями, с проблемами, какие слова исходят из наших уст тогда, когда, ну, я не знаю, там, молоток на палец попал, да? И вот какие слова в этот момент исходят от нас? Один миссионер, который был в Африке, он рассказывал, что тогда, когда он приехал туда, поставил домик вот наподобие хижины, поселился между ними, у него была жена и дети, и он говорит, я был удивлен тому, что эти туземцы в открытую подходили и в отверстия, которые служили окнами моего домика, они подглядывали за мной в буквальном смысле слова. Не стыдясь этого, они часами смотрели за мной. И потом я понял, что они попросту смотрят не просто, как я что-то делаю, я там по-западному делаю, у меня какие-то свои вещи, которые я привез с собой, но не только в этом дело, а они смотрели, как я живу. Они хотели посмотреть, та проповедь, которую я им говорю, и моя жизнь, не совпадают или нет. Интересную историю рассказал другой миссионер. Я не могу удержаться, чтобы не рассказать вам ее. Он поехал в Папуа-Новую Гвинею и уже довольно долгое время проповедовал там, несколько лет. Он проповедовал о Христе, вот, собирал толпы народа, но в то же время у него был свой сад. То есть у него был свой дом и свой сад, и в этом саду он посадил ананасы. И вот за этими ананасами он смотрел, он уже поставил забор вокруг них. А вот этот народ, среди которого он служил, ну, был такой народ, что они любили воровать. Говорит, вот такие люди, что они прям заходят к тебе домой, и ты не успел обернуться, а уже видишь, как то твою пилу, то твою ручку, то еще твою кастрюлю или что-нибудь еще, они у тебя вот прямо взяли и стащили. И говорит, я стал им не доверять. И потом самое страшное началось, когда начали спеть эти ананасы. Мы со своей семьей ждали, когда мы будем кушать эти спелые плоды. Вы думаете, говорит, мы увидели, как они спеют? Да нет, они еще зелеными ночью все их обокрали и все их съели. И так несколько лет подряд. И говорит, я не находил себе места. Я уже и молился, и все остальное, пока не попал на одну христианскую конференцию, где брат-проповедник говорил о том, что нам необходимо все отдать Богу. Вот именно все в буквальном смысле слова. И я тогда понял, что мне нужно и вот свой ананасовый сад просто отдать Богу, чтобы действительно это беспокойство у меня прошло. Он так и сделал, он так и поступил, помолился и сказал: «Господи, я отдаю тебе вот этот весь сад, ты с ним делай, что хочешь. Если ты хочешь, чтобы они его забирали или крали, пожалуйста, ты можешь так сделать, и ты можешь сделать с ними, чтобы они так себя вели». Проходит некоторое время, он возвращается на миссионерское поле, продолжает им служить, проповедовать, но уже не беспокоится так за эти ананасы, а они все наблюдают за ним. И вот однажды они пришли к нему после того, как опять весь сад в очередной раз был полностью обчищен. И говорят: «Слушай, мы тебя не узнаем, что такое, почему ты не волнуешься? У тебя не видно той нервозности, того волнения, которое было раньше». «Да, — говорит, — я действительно вот не волнуюсь». «Неужели, — говорят они, — ты обратился к Богу? Неужели ты стал христианином?» Это вот эти туземцы говорят христианину. Он говорит: «Ну, наверное, не зря я вам проповедовал, чтобы вы хоть поняли, что такое стать христианином». И они действительно поняли это, и они увидели в нем, что такое стать христианином тогда, когда он полностью это отдал им. Люди наблюдают за нами сегодня. Мы слышим истории об этих язычниках и думаем, это не цивилизованные люди. На самом деле мир полон язычников. Мы, наш мир сегодняшний, тоже полон не менее, так сказать, развращенных язычников, может быть, немножко более цивилизованных, ездящих на современных машинах, живущих в лучших условиях, но те же люди. И они смотрят за нами сегодня и наблюдают. Недавно одна сестра, которая работает медсестрой, со мной поделилась таким случаем, который был у нее на работе. Она говорит: «Я хожу в ночную смену, и вот прихожу, а у меня два пациента всего. Ну вот, говорит, такая смена, так особо нечего делать, я Библию свою взяла, почитала, немножечко так прикорнула, и вдруг, смотрю, моя коллега ко мне заходит, и она говорит: «Ты знаешь, я хочу тебе дать один совет». Говорит: «Не знаю, воспримешь ты его или нет, может, тебе он и не нужен, но я подумала, раз ты носишь Библию свою на свою работу, то это, наверное, означает, что ты христианка. Так вот, хочу тебе сказать, когда я на тебя смотрю, я вижу, что тебя можно кем-то заменить. Любой человек, который подаст аппликацию на эту работу, получит ее, потому что тебя нельзя назвать незаменимой. Тогда, когда ты приходишь на работу, ты не совершаешь ничего особенного. Ты не идешь второе поприще, ты никому особо не помогаешь. И поэтому, да, ты все делаешь правильно, к тебе нет никаких претензий, но ты вполне заурядный человек. Если ты будешь оставаться этим заурядным человеком, то поверь, ни я, ни кто-либо еще из нашего коллектива не обратит серьезного внимания на твою веру». Это заставило ее очень серьезно задуматься. Понятно, что то, что она услышала, вовсе не понравилось ей, но это было правдой, и она это прекрасно знала. Может быть, сегодня Господь хочет и нам сказать, что наша проблема – это не какой-нибудь грех серьезный, а это именно заурядность. Это такая повседневность, в которой мы погрязли, и мы думаем, как-нибудь, да что-нибудь, в то время как мы странники и пришельцы, в то время как мы находимся в состоянии войны, в то время как вот-вот враг наступит, и он заберет у нас самое дорогое, нашу душу, нашу вечную жизнь, и в то время как то, что нам нужно делать, это не выходить на какие-то такие резкие выпады или теракты, но нам необходимо удаляться. удаляться от этих похотей и защищаться от них. В конце концов, здесь Петр говорит, что придет тот день, в который мы все предстанем перед Господом. День посещения он его называет. Это последняя мысль этого отрывка. И этого дня ожидаем мы все. Мы о нем знаем, язычники о нем не знают. Но Петр говорит, они рано или поздно все равно о нем узнают. У них глаза откроются. Кто-то уверует до этого, и тогда в день посещения, когда Господь придет, они его прославят. А кто-то не уверует, конечно, к сожалению, многие не уверуют, но и они тоже прославят Господа в этот день. И они вспомнят тогда нас, они вспомнят наши слова, и нам не будет стыдно перед нашим Господом тогда, в эти дни, что мы и так или иначе себя вели. Мы не будем опускать свои глаза, мы, напротив, будем смотреть прямо, у нас будет чистый взгляд, и мы скажем, мы сделали, что могли. Мы говорили тогда, когда у нас была возможность, мы показывали нашими делами, и у этих людей, которым мы свидетельствовали, которые нас злословили, у них не будет никакого оправдания. Итак, кто-то увидит его как судью, кто-то увидит его как спасителя, который придет за церковью, но так или иначе мы все однажды предстанем перед ним. Давайте же все вместе будем продолжать собирать этот прекрасный букет перед Господом, букет добродетелей. И вместо того, чтобы смотреть, какие недостатки друг у друга, давайте поступать так, как поступают часто дети весной. Вот сейчас весной много разных интересных цветов выходит, там то подснежники, то еще какие-то. И вот дети разбредаются, вы можете выехать с вашими детьми, у кого есть, на поляну и взять других тоже. И знаете, что они делают? Они смотрят, кто какие цветы собрал. «О, смотри, у тебя такой цветочек есть, а где мне его найти? А мне тоже такой хочется». Вот так вот будем смотреть друг на друга. «О, брат, а как ты приобрел это качество смирения? А как ты терпением обзавелся? Посмотри, какой ты любвеобильный. Я тоже хочу иметь этот цветок Божьей добродетели. Как мне его иметь? Поделись советом, расскажи свой жизненный опыт, потому что я тоже хочу взрасти в благодати для того, чтобы иметь благословение. Странники и пришельцы, которые следуют к небесам». Аминь. Давайте помолимся.